Союзный вектор из первых уст.
Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. На этой неделе новость. Я увидела на новостных лентах. Президент России Владимир Путин наградил директора Центрального музея Великой Отечественной войны Александра Школьника и еще 6 человек за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала советскому солдату. Прекрасная, мне кажется, совершенно новость. У нас на связи Александр Школьник. Александр Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну, я, наверное, вот могу сказать, что я не то чтобы в числе первых, да, но вот очень хочу вас поздравить с этой наградой. Вот на самом деле, вы когда про мемориал узнали, вы думали, что действительно будет такой мегапроект, и действительно это будет таким вот действительно важным событием в вашей жизни?
Ну, вообще, наверное, да. Скорее я соглашусь с Тьминым, потому что мы не просто, так сказать, думали, мы очень хотели, чтобы он таким был. А когда очень хочешь, то вот у меня принцип такой, что ничего невозможного нет. Надо обязательно добиваться самых высоких результатов. Поэтому, когда эта история началась, если вы помните, она с просьбы ветеранов, которые участвовали в Ржевской битве. Один из них был это отец Григория Алексеевича Рапоты, секретаря Союзного государства, который в 1944 году, в 1943-м, в 1944-м, там, собственно, принимал участие в Ржевской битве. И это была его такая очень давняя мечта. И слава Богу, что Григорий Алексеевич нашел в нашем лице единомышленников, и мы все вместе это все сотворили, в конце концов.
Но вы же помните, как был объявлен конкурс, как были работы, как был второй?
Да, но мы создали оргкомитет, это было сколько уже, там, 2,5, может, 3 года назад. Конечно, все помню, и участвовали все самые именитые скульпторы и архитекторы нашей страны, и даже Белоруссии. И в итоге совсем молодые ребята, там, одному 29 лет, другому 31, по сути, ну, не сказать, что начинающие, но очень пока молодые еще скульпторы и архитекторы.
Да, это Константин Фомин, да, и Кравцов, да, вот ребята, которые действительно вошли в историю. Скажите, пожалуйста, вы как вот за это, ну, год будет летом, да, с момента открытия, можете ли вы сказать, что Ржевский мемориал стал такой одной из туристических важных точек военно-патриотического туризма на карте России?
Ну, я бы, так сказать, уже можно, наверное, об этом сказать, потому что мы считали вот до конца 2020 года, вот эти полгода, которые был мемориал, его посетило по нашим музейным подсчетам, потому что сейчас мемориал филиал Музея Победы на Поклонной горе, и только билетов, которые там мы зафиксировали посетителей нашего музейного, так сказать, филиала, было 500 000 человек. Это не считая тех, кто проезжал мимо по Новой Риге и просто приостанавливался или просто останавливался, подходил к мемориалу. Я думаю, что можно его увеличивать. Конечно, интерес был очень огромный.
А скажите, пожалуйста, вы как-то ведете подсчет посетителей? То есть это технически как-то возможно сделать?
Ну вот я еще раз повторяю, что мы подсчитываем только тех людей, которые заходят в наш в здание музейчика, которое мы там создали рядом с мемориалом, рядом с солдатом непосредственно. Вот. А тех, кто просто подъезжают, говорю, подходят, возлагают цветы, или там находятся несколько минут, мы ничего не можем просто физически
считать. Хотя, знаете, я подумала, а музей работает, он же не круглосуточно работает, он же там в определенные часы.
Да, да. А люди-то, я вот просто наблюдаю, у меня есть на моем телефоне камеры видеонаблюдения, можно издалека на расстоянии смотреть. То есть люди ночами просто ходят там. Там ночью, вечером и ночью там просто особенно красиво, потому что подсветка есть всего мемориала, и музыка звучит. То есть это народ круглые сутки проезжаем по трассе.
Ну, конечно, конечно, люди к этому причастны. Кстати, я знаю, что вы тоже отслушивали вариант оркестровки, который писал мой коллега Алексей Назаров. То есть как-то все так взаимосвязано получается, да?
Он... Ну, в общем, да, мы как-то хотели сделать так, чтобы оно было очень атмосферным, как там можно сейчас говорить, местом, чтобы там и музыка была, и вечером подсветка особенная. Поэтому большое значение придавали музыкальному оформлению. Спасибо Алексею Назарову, который сделал оригинальную аранжировку песни «Журавли», которая теперь открывает каждый час.
Угу. То есть такая визитная карточка этого места. Александр Яковлевич, а расскажите, пожалуйста, нашим слушателям про музей интерактивный. Я-то была там на месте, но хотелось бы услышать от вас, как это выглядит, что там можно увидеть, и когда он открыт, что тоже важно, чтобы люди планировали свой маршрут.
Ну, открыт он с утра до вечера, в общем. Там у нас люди такие работают, которые особенно за временем не следят. Если есть посетители, то...
Подзадержатся даже, да?
Задерживаются и проводят экскурсии. Это на нет, тут не расскажешь. Я думаю, что надо просто ехать туда. Потому что внутри это там нашего здания музейного. Там тоже своя особая и атмосфера, и обстановка. И всех поражает, во-первых, такая витрина, которую мы придумали в свое время. Витрина прямо в полу.
Mm-hmm.
Огромный квадрат такой под стеклом. И там размещены предметы, которые были найдены поисковиками на полях Ржевской битвы. И это и каски ржавые простреленные, и противогазы, и пули, и снаряды. То есть такое ощущение, что ты идешь просто по вот этому полю битвы. И можешь рассматривать все эти предметы настоящие, по сути, артефакты, погружаться в то... обстановку в то время. Вот как-то так. Вот. Самая, наверное, интересная такая деталь всего этого пространства.
Скажите, пожалуйста, а имена, фамилии погибших бойцов, они как-то в музее отображены? Я знаю, что они есть, ну, в металле есть, да, но туда же, конечно, все не поместились.
Да, в металле не поместились, но вот в музее у нас может принимать все истории семейные, но очень ждем, что наши граждане, потомки тех героев, которые воевали там, погибли, они нам будут присылать эти истории вместе с фотографиями, и в конце концов там можно будет, приезжая, искать их и показывать своим родным, близким, детям, внукам.
Даже сейчас можно вам присылать информацию? Вдруг кто-то из наших слушателей не знал и только что об этом услышал?
Конечно, конечно.
Да. И фотографии, и какие-то, возможно, там...
Да, и истории, семейные легенды, воспоминания, может быть, какие-то архивные документы. Нам это все очень интересно.
Вы с поисковиками сейчас на связи? Вы работаете совместно или пока так общаетесь и все? Или есть у вас постоянный контакт?
В Музей Победы он вообще дружит со всеми объединениями патриотического характера, поэтому поисковики тоже у нас... поисковое движение России в составе Общественного совета Музея Победы. Мы, естественно, планируем совместные и акции, и мероприятия, когда особенно проходит там под Ржевом организованное Российским военно-историческим обществом лагерь ежегодный.
Угу.
Вот уже в прошлом году ребята посещали мемориал и устраивали мероприятия памятные после мемориала. Так что мы там в плотном контакте с ними, поисковиками.
Ну и последний вопрос. Я понимаю, что этот год не юбилейный, что все основные мероприятия были в 2020 году. Юбилей Победы этот год, может быть, пройдет поскромнее. Что-то особенное? Какие-то будут новые открытые, возможно, у Музея Победы филиалы или что-то еще, или выставки? Что-то такое, что хотелось бы нашим слушателям вот о чем рассказать и куда пригласить?
Ну, у нас такая многогранная жизнь, и мы так... много всего спланировали в этом году. Ну, во-первых, мы очень ждем в нашем главном здании, в Музее Победы на Поклонной горе. Сейчас у нас очень интересная новая, постоянно действующая экспозиция «Подвиг народа», которая рассказывает о том, как и чем жила воюющая страна. Это уникальное пространство на 3000 квадратных метров. Люди имеют возможность погрузиться и оказаться в атмосфере военных лет, в тылу, в оккупации, в эвакуации и так далее. В этом году, к концу года, мы создадим новую экспозицию в в городе Жукове есть такой у нас теперь новый филиал музей имени Георгия Константиновича Жукова. Новую экспозицию делаем для этого музея. А в плане Ржевского мемориала сейчас идут активные консультации и мозговые штурмы о том, как расширить там территорию, потому что сейчас это 4 гектара земли вокруг мемориала, памятника непосредственно. Но там еще есть свободное место, и вот мы вместе с властями, с губернатором Тверской области думаем о том, как это, задействовать и все остальное там пространство.
Ну, я очень надеюсь на то, что процесс будет такой плодотворный, но, тем не менее, удачи вам желаю. Еще раз вас с наградой.
Да, спасибо большое. Мы очень ждем всех слушателей и в Музее Победы, и в его филиалах. Будем очень рады.
Еще раз я напоминаю, только что в нашем эфире был Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны. Ну, а мы продолжим программу «Союзный вектор» буквально через пару минут. И мы много говорили про поисковиков, и в следующем отрезке нашей программы мы поговорим именно с поисковиком. Тем более, что вышла замечательная книга, называется она «Однополчание ржевского солдата». И мы поговорим с Сергеем Мачинским, с поисковиком, о том, как он писал эту книгу, о людях, о судьбах. Ну и о том, как работают поисковые отряды. Будьте с нами.
Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
Я Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «Союзный вектор». И сейчас у нас на связи Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, вот я держу в руках книгу «Однополчание ржевского солдата», так она называется, издана при поддержке Постоянного комитета союзного государства. Скажите мне, пожалуйста, как появилась эта книга? Как появилась вообще сама идея и как долго вы собирали и готовили материал для этой книги?
Ну, книгу издали Комитет союзного государства России и Беларусь. Я долгое время в полевых поисковых работах, в том числе на территории Беларуси, писал небольшие заметки. В принципе, я долгое время служил в армии и никогда не писал вообще. Работая в Бресте, на территории Брестского мемориала, мне посчастливилось участвовать в поисковой экспедиции в 2015 году, когда у казармы 333-го полка в воронке от авиабомбы мы нашли убитых солдат, и рядом на небольшом выступе лежала женщина и маленький ребенок. Наверное, это кто-то из семей командиров, я понял, что эти люди очень хотят, чтобы они их знали. Может быть, мы никогда не узнаем имен посмертно вот этих людей, но рассказать о них, это, наверное, ну, как я решил, мой долг. Потом я стал делать записки обо всех, и меня столкнула судьба тех, кого я находил, тех, кого находили мои товарищи, потому что эти судьбы, каждый из них достойна книги, наверное.
Сергей, тут я вас перебью, и в подтверждение ваших слов прямо сейчас небольшой фрагмент из книги «Однополчание ржевского солдата».
Солдат был одет в серую шинель, без петлиц и погон, так что не понять ни звания, ни рода войск. На голове его была не привычная пилотка, а старая, как у Иванова отца, старого солдата еще императорской армии, фуражка без кокарды. Удар в грудь, секунда. Запах прелой листвы и как обрыв. Тишина. Будто выключили звук. И яркая вспышка. А потом он услышал: «Пойдем, нам пора». Открыв глаза, он с ужасом увидел внизу свое тело с огромной кровавой дырой на спине. Увидел стоящего рядом странного солдата, а за ним, удивленно рассматривающего лес вокруг, старшину. Увидел, как, не замечая их, мимо в тишине, как в немом кино, раззявив крики рты, в атаку бегут его товарищи. Он понял, что произошло, и понял, если и есть ангел смерти, то он обязательно русский солдат. Потому что только он может понять, что такое долг, война, работа, а еще не забыть сострадание. Ведь и смерть должна понимать боль и несбывшиеся мечты. Солдат обернулся и пошел, шелестя по мху длинными полами своей шинели. А они пошли за ним, тенями мелькая между деревьев и болотных кустов. Шли, и в эту шеренгу вставали один за другим их товарищи. Скорбный этот строй растворился в болотном тумане. Они знали, что высоту отстояли. Ночью похоронили найденных убитых, и в сгущающейся темноте живые навсегда ушли, оставив в записке ротного донесения короткую фразу: «Захоронен на высоте номер у безымянного ручья».
Только что вы услышали фрагмент из книги «Однополчение ржевского солдата», и у нас сейчас в эфире Сергей Мачинский, автор этой книги. Мы продолжаем наш разговор. Я смотрю, некоторые главы, они связаны именно с конкретными людьми и с конкретными историями.
Безусловно, когда удается установить имя погибшего, обнаруженного на поле боя, первое, что делают поисковики, разыскивают его родственников. Потом получается, что что-то знают родственники, что-то удается найти в архиве от последних минуток, от последних боев этого человека.
А сколько примерно уходит времени для того, чтобы восстановить судьбу вот того человека, который погиб? Вот у вас самый долгий и самый, наверное, такой результативный путь. Сколько занял времени и кто это был?
Ну, бывает, на это уходят годы. Мой там самый длинный путь, он, в принципе, наверное, до сих пор не завершен. Кстати, недалеко от Ржевского мемориала были обнаружены останки красноармейца Бенза Александра Николаевича. Он захоронен сейчас в деревне Весёмово. Тогда мы нашли родственников, но это были дальние родственники, и они очень мало знали об этом человеке. Единственное, что стало известно, что он был учителем деревни рядом с городом Каменной Оби, ему было достаточно много лет. Но эта история идет по виткам, и бывает, что родственники, ну, одни не интересуются, а потом появляются их дети, которым становится интересно, которые действительно ищут, и эти истории идут по новому кругу.
Сергей, знаете, я вот подумала, наверняка же, но вы не единственный, кто там работает поисковиком. Есть, возможно, разные какие-то параллельные еще поисковые отряды. Вы между собой общаетесь? Вы делитесь информацией или каждый сам по себе?
Безусловно, сейчас достаточно много крупных поисковых организаций. По последним подсчетам, я не знаю, вот как они проводились, но вот их организация, общероссийское движение, поисковое движение России, она объединяет сейчас порядка 40 тысяч человек, которые проживают на всей территории Российской Федерации. В Казани существует единая информационная база в организации «Отечество», город Казань, где стараются собрать все имена, которые найдены в период полевых работ за год. Это, наверное, сейчас самая крупная база, вот я последний знаю, там цифры были порядка 25 тысяч установленных имен, где-то, наверное, за 30 лет работы. Мы общаемся, безусловно, знаем друг друга, включая и политические вопросы, я имею в виду зарубежье, с Украиной, с Прибалтикой. Для нас эти границы не существуют, и мы общаемся со своими коллегами по всей территории бывшего Советского Союза и стараемся, чтобы для тех, кого мы находим, для них тоже не было границ, потому что их не было раньше. Каждый год погибшие, которых родственники проживают и видят обнаружены на территории других государств, возвращаются домой. У нас существует проект «Дорога домой», который помогает вернуться погибшим на родину.
Сергей, скажите, пожалуйста, а как выглядят ваши поисковые экспедиции? Вот просто наши слушатели, я думаю, вряд ли себе представляют весь процесс.
Поисковые экспедиции, как любая, в принципе, серьезная работа, имеют разные форматы. Есть экспедиции, так называемые, выходного дня, разведывательные визиты, когда имеется определенная информация, она поступает из различных источников, то есть есть целенаправленная работа в архивах, где мы ищем какую-то информацию, потом едем ее проверять, и понимая, что вот здесь имеется большой фронт работ, приглашаем товарищей и как бы встаем надолго. Есть формат экспедиции, так называемой вахты памяти. Ежегодно в нашей стране происходит массовое мероприятие, называется открытие вахты памяти, куда собираются все лидеры наиболее крупных объединений, делятся опытом, общаются, какие-то поднимают глобальные вопросы. Это, в принципе, происходит всегда весной, и это в конце марта. И с начала апреля начинаются массовые экспедиции, такие долгие, ну, две недели. Наша задача – отработать, пока не поднялась трава. Когда поля отпустили, снег ушел, земля оттаяла, но еще не поднялась трава. И основная баха памяти проходит два раза в год, 2 недели в апреле до майских праздников Дня Победы и 2 недели в октябре, когда трава уже легла, но снега еще нет. В основном собираемся по личным каким-то предпочтениям. То есть приезжают люди из трудовых регионов, это там, где не было войны, берут отпуска, и вот 2 недели ставится большой полевой лагерь, в зависимости от количества людей, обустраивается быт. В принципе, такая более близкая к армейской распорядок.
Знаете, такой вопрос абсолютно дилетантский, наверное, но тем не менее я много читала про всякие истории, которые происходят в мясном бару. Там тоже полегло много наших бойцов, и тоже экспедиция есть. Скажите, пожалуйста, а есть какая-то мистика вообще вот в вашей, ну, можно сказать, работе?
Мясной бор достаточно трагическая история, да, безусловно. Мясной бор еще известен тем, что, в принципе, первый поисковик Советского Союза Николай Иванович Орлов начал свою работу именно в мясном бару.
Извините, я перебью. А мне кажется, вы про него в книге пишете. Это он или нет? Я эту фамилию...
Его сын Александр Иванович. Это Александр Николаевич, его сын.
А, понятно. Да. Ну, все равно, все, значит, я правильно все
просто... Ну, да, это, в принципе, семья Орловых, которая, как бы, известна всем, я на каждом поисковику. И вот его сын Александр Николаевич до сих пор продолжает эту работу, хотя ему уже 63 года. Но он каждый год выходит в лес и продолжает поиск. Касаемо мистики, если не верить в духовную составляющую, в душу, да, человека, то действительно заниматься этим делом в принципе. Если относиться к тому, что мы находим просто под костям, это смысла не имеет. Мы стараемся видеть не останки человека, а человек. И, безусловно, люди, которые этим занимаются, обладают духовной глубиной, что зачастую стараются что-то додумать, что-то домыслить. Когда мы находим солдата, мы же хотим представить последние минуты его жизни и дорисовываем какие-то картины на основании того, что видим. Мистика связана, наверное, тоже с этой духовностью, потому что я действительно видел места под тем же Ржевом, когда мы к ним лежали, и знали, что здесь очень много погибло людей, потом мы находили там огромное количество людей. Лес был мертв, то есть он был красивый, солнечный, но там не было ни птиц, ни даже насекомых. С чем это связано, тогда объяснить, наверное, очень сложно. Да? Можно просто вспомнить песню, если не поесть деревьями растут. Да? А когда погибшие были захоронены, и подняты и перенесены на воинские захоронения, лес через какое-то время становился абсолютно обычным. Да?
Огромное спасибо. У нас в студии был Сергей Мачинский, первый заместитель руководителя военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа. Спасибо большое.
До свидания, всего доброго.
Ну а на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Союзный вектор» из первых уст.